Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы продолжаем вспоминать политические события 90-х годов прошлого века. Мы в гостях у бывшего народного депутата РСФСР, депутата Ленсовета 21-го созыва, бывшего заместителя председателя Ленсовета Анатолия Собчака, а ныне вице-президента Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Игоря Кучеренко. Игорь Михайлович, ваша политическая карьера, можно сказать, началась 9 апреля 1989 года, когда в Ленинграде на Дворцовой площади произошло беспрецедентное событие. Около 1000 милиционеров вышли на демонстрацию, требуя соблюдения прав человека. Такая акция сотрудников правоохранительных органов, ведь, насколько мне известно, была первой и последней в новейшей истории России.
Это было в один день с событиями в Тбилиси. Помните саперные лопатки? Это никак не связано, просто совпало. Поэтому запомнился день, это был 9 апреля. 89-го года. По тем временам милиция вышла на Дворцовую площадь. Это было что-то из ряда вон выходящее, безусловно. Как я туда попал? Сразу скажу, что я никаким диссидентом не был. Думаю, не погрешу против истины, если я скажу, что я был правильным сотрудником милиции. А на момент демонстрации я был майором, старшим офицером, что сыграло, ну, со мной злую шутку, в общем-то. Кто организовал этот митинг, я не знаю до сих пор. Полагаю, что к этому имел отношение Николай Михайлович Оржанников. И я, в общем, никогда у него не спрашивал об этом, кто организовал. Потому что на самом деле это не имеет значения. Ясно, что организовывали это сотрудники милиции же. Николай Михайлович на тот момент был политработником. Политработники могли иметь отношение к организации этого митинга, потому что они больше других понимали. Кстати, очень грамотно был организован сбор. Ведь понятно, что в средствах массовой информации об этом рассказать было нельзя, призвать на митинг, да? Поэтому прошла, тогда были, помните, такие телетайпы. Телетайпограмма, что какие-то злые люди хотят устроить митинг на Дворцовой. Поэтому в категорической форме запрещено всем приходить на этот митинг. Таким образом, информация была доведена, и туда пришло, ну, по нашим подсчетам, около 1000, может быть, чуть более человек. Ну, понятно, что руководство ГУВД насчитало там 70 человек. Я не согласен с руководством ГУВД, я могу ошибаться насчет 1000, но было два списка подписантов под этим требованиями, в каждом из которых было 90 с лишним человек, то есть уже 180. Это тех, кто подписал. Теперь, что касается требований. Я не помню все требования, но помню, что на 11-м месте было повышение заработной платы. На 11-м месте. То есть это говорит еще о подготовке этого мероприятия, что это было не стихийные требования, дайте нам пожрать побольше требования, да, увеличьте нам зарплату, хотя, в общем-то, правильно, надо было ее увеличивать, потому что она в то время была, ну, просто смешной. У меня нет, а вот у рядовых сотрудников смешной. У меня, я получал на тот момент 450 примерно рублей, что было очень неплохо в 89-м году. Но я был заместитель начальника районного управления, то есть сравнивать с остальными людьми себя просто нельзя. На первом месте были все-таки, если трансформировать эти требования во вторую главу Конституции, это были все-таки права человека. Потому что тогда, вы помните, уже в связи с приходом Михаила Сергеевича уже немножко открылся как бы окошечко гласности, как ее называл Михаил Сергеевич. И люди стали чаще выходить, тогда Виталий Скобида, Демократический Союз, стали чаще выходить на всякие мероприятия уличные, а нас заставляли их разгонять, что не совпадало внутренне с нашими убеждениями. Мы же все смотрели телевизор, как и все граждане. А в это время как раз, если помните, были только что прошли выборы народного депутата СССР. И мы воочию увидели там Афанасьева, там Гаврила Попова, Собчака нашего и так далее. Мы увидели людей, неважно какие они, важно, что они говорили. Мы узнали о существовании депутатской группы, да, в которой был Борис Николаевич. Вот это все, естественно, разворачивало сознание от власти. И поэтому люди туда пошли, и поэтому требования были не увеличение зарплаты на первом месте.
Можно ли сравнить ту милицию с сегодняшней полицией? В чем отличие, по вашему мнению?
Мне часто задают этот вопрос, чем отличается та милиция от этой полиции. Я не хочу сказать, что та милиция была идеально хороша, не занималась присвоением денег и так далее. О себе могу сказать, я не занимался. Мне сейчас не перед кем оправдываться. Я просто говорю, я этим не занимался. И пресекал это, когда был руководителем, насколько мог. Это было. Но это было на втором месте. На первом месте была борьба с преступностью и раскрытие преступлений. Вот голову готов положить на отсечение. На втором месте личная заинтересованность. Сегодня эти два показателя поменялись местами. На первом месте личная заинтересованность, на втором все остальное. Мало того, сегодня вымогают деньги за возбуждение уголовного дела, из других за прекращение уголовного дела и так далее. Если кто-то после этой передачи захочет подать на меня в суд, милости прошу, встретимся в суде. Я докажу все, что я говорю, на конкретных фактах. Поэтому даже не советую. Проиграете, ребят.
Игорь Михайлович, как бы там ни было, в 1990 году вы победили на выборах народных депутатов РСФСР, депутатов Ленсовета. Вы оказались в окружении Анатолия Собчака. Какое оно на вас произвело впечатление?
Я не знаю, что такое его окружение на самом деле. Если окружением считать формальных заместителей, там, Славу Щербаков, да, Захаров и я, вот мы его заместители, это, наверное, не совсем так. Мы все-таки были формальными, приближенными к нему. А что из себя представляло его окружение на самом деле, мне судить трудно. Я хорошо знаю, отвечая за свои слова, что Шутов не входил в число его окружения и попал он вообще случайно, абсолютно. И к этому я имею некое прикосновение. Не отношение к тому, что попал, а прикосновение. На том округе, где Шутов баллотировался в депутаты Ленсовета, у него соперником во втором туре был некто Орлов, майор армейский Орлов. И они написали друг на друга столько жалоб о нарушении. Примерно одинаковое количество. А я был членом мандатной комиссии с Лешей Ливеровским. Комиссия была больше, но мы вот как и друзья были. И нам поручили проверить эти жалобы. На одного и на второго. Жалоб было колоссальное количество. Даже просто поговорить с людьми нужно было время. Но ведь оба они потенциально были депутатами. Кто-то из них должен был остаться. Поэтому мы приняли решение выдать им пропуска, чтобы они ходили на все заседания, принимали участие, но не голосовали пока до окончания этого решения. Орлов добросовестно сидел в зале, все слушал, даже выступал, голосовать не мог. А Шутов стал разливать чай в приемной Анатолия Александровича. Вот так он попал к нему. Потом мы приняли решение о том, чтобы ни одному из них, в связи с тем, что нарушения все подтвердились, не утверждать их полномочия. И на том округе не было депутата вообще. Орлову пропуск отобрали, больше не пускали. А Шутов к этому моменту был помощником Анатолия Александровича. Потом пришел Владимир Владимирович и, видимо, в силу своих возможностей вычислил Шутова. Мы же тогда знали его по Коротичу, который там написал в «Огоньке», что это человек, пострадавший от системы, он поджег Смольный, а его посадили. Он был вор обычный. Правильно его посадили, на самом деле. Но это мы потом все узнали. А Владимир Владимирович, видимо, используя свои возможности, это как-то узнал быстрее. И Анатолий Александрович от Шутова освободился. Был ли Путин в кругу Собчака? Наверняка да. Но мне об этом мало чего известно. Владимир Владимирович вообще по тому времени, я даже как-то язык не говорю, Володя был таким, ну, в общем, достаточно нормальным помощником. Он не надувал щеки, но, на мой взгляд, он был таким работягой в этой приемной. Позже, когда он стал и уже заместителем Анатолия Александровича в Смольном, я не раз пользовался его решительностью. Но когда я был уже заместителем начальника управления юстиции, ставил вопрос о ремонте помещений для судов. И очень часто нужна была подпись Анатолия Александровича. Я приходил к Анатолию Александровичу, он поручал Козаку Дмитрию Николаевичу проработать этот вопрос. После чего Дима мне говорил, ну раз он так написал, то неизвестно когда. Я тогда пошел к Владимиру Владимировичу и говорю, слушай, ну вот как-то помоги. Он говорит, ну как я тебе помогу, когда он на месте? Ты отслеживай моменты, когда он выйдет за границу, а я стану исполнять обязанность. Звони, и все. И вот, действительно, я звоню, он говорит, так, без 15.11 будь моей приемной. Не занимай очередь никакую. Зайди и стой. И он без 15.11 к вопросу о пунктуальности. Теперь я могу сказать, что Владимир Владимирович достаточно пунктуальный человек, и все его опоздания – это продуманные вещи, я думаю. Вот его ставшие, ну, такими мифическими, да, опоздания. Вот он выходил без 15, я говорю: Кучеренко, зайди. Я заходил, мне все подписывал, и все вопросы решались. То есть о том времени у меня остались о нем самые лучшие воспоминания.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Трезунков. Сегодня о событиях 90-х годов прошлого века вспоминает бывший народный депутат РСФСР, депутат Ленсовета 21-го созыва, заместитель Анатолия Собчака, вице-президент Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Игорь Кучеренко. Игорь Михайлович, каким вам запомнился Анатолий Собчак?
Что касается Анатолия Александровича, какой он был вот в этот период, да, сколько я был его заместителем? Ну, чуть более года. Ну, а за это время, да мы же близко были даже не только с того момента, когда меня избрали замом, мы были с самого начала достаточно близки, поэтому он меня предложил. Вы помните вот этот адыгеец Власов и кто-то кабардинец Воротников, это фраза с нашего съезда. Тогда на съезде он выступал как депутат СССР, он выступал на нашем российском съезде, но он выступил блестяще и практически склонил на свою сторону весь зал, который тогда был на три четверти коммунистический. А в конце он сказал вот эту фразу, я только не помню. Дело в том, что Власов... Помните, такой был, да, и Воротников, два российских таких высокопоставленных лидера, они баллотировались от автономных республик, да. И он их назвал по именам вот тех республик, от кого они, адыгеец Власов и какой-то там бурят Воротников. Ну, например, я не помню, это можно восстановить. Люди, которые сидели, вот национальные, представляли национальное меньшинство, не поняли юмора. И взорвался зал. Как вы можете нас оскорблять? Почему-то они приняли это за оскорбление. Вот на этом примере Анатолий Александрович весь. Он постоянно свое блестящее видение, блестящие выступления. Он был прекрасным оратором. Вот его речь можно было записывать и не править. Но в конце он говорил что-то, что перечеркивало все. И он не мог этого принять. Я помню такой эпизод, когда мы на Ленсовете выбирали председателя фонда имуществ. И там был хороший человек, я фамилию его помню, но называть не буду. Он на самом деле хороший человек. Но он никакой, как руководитель никакой. Его тогда выдвигали силы, которым фонд имущества нужен был для того, чтобы там были свои люди и распорядиться этим имуществом как надо. Ура, они уже тогда были. Он, понимая это, был категорически против этого человека, как и я. Но уже тогда он был в конфликте с Ленсоветом. Вы помните, что наступил момент, когда его вот это безапелляционное мнение, выступление создали фронту против него. Он своими руками ее сделал. И иногда очень правильные вещи, которые Анатолий Александрович говорил, воспринимают только потом негативно, что это он говорит. Особенно в тех случаях, когда не было критериев. Вот по этому человеку, назовем его Иванов. Поэтому, если Собчак говорит, что его не надо, значит, надо за него проголосовать. И вот мы сидим, обедаем с ним. Он зовет себя Диму Козака, который еще тогда был начальником юротдела Ленсовета, и говорит: так, Дмитрий Николаевич, напишите обращение от меня каждому депутату, чтобы мы не проголосовали за Иванова, вот лично мое, ну, имеет право, как депутат, имеет право обратиться к другим. Я ему говорю: Анатолий Александрович, не делайте этого. Если вы напишете письмо, Иванов пройдет в один удар. Вы мне хотите сказать, что я уже не пользуюсь авторитетом у наших депутатов? Я говорю: не пользуйтесь, Анатолий Александрович, ну это правда. Вы в народе пользуетесь авторитетом заслуженным, и нет вопроса. А здесь нет. Ну, Дима исполнил его указания. Иванов прошел в один удар. Он сидел рядом, я вел это заседание, мои попытки как-то повлиять на ситуацию, сам лично пошел на трибуну, выступил, а тут нифига. Вот это еще пример того, как Анатолий Александрович, он такой. Его даже, наверное, в этом обвинять нельзя. Он профессор. Он всех перед собой видел в качестве студентов, которым надо донести знания разумное, доброе, вечное. А кто не согласен, ну что ж, того надо вдалбливать ему.
Игорь Михайлович, известный тележурналист Белла Куркова в своих воспоминаниях пишет о том, что ей удалось познакомиться с документами КГБ, из которых явствует, что в Ленсовет комитетом были делегированы несколько человек. Другие участники событий тех лет, наоборот, считают, что такого быть не могло, якобы КГБ находился в те годы в состоянии рассеянности и хаоса. А у вас какое мнение?
Вы правильно говорите, это не знание, это мнение. Но мнение основано на некотором знании. Все-таки я и структуры, ну, довольно похожие. По крайней мере, методы агентурной работы, да, они во многом совпадают. Там контингенты разные. КГБ все-таки имело дело с людьми более просвещенными, более значимыми. Иначе нафига они им нужны были. А у нас это, большей частью, это криминал. Очень важно, кто руководил тогда здесь, в Питере, Комитетом государственной безопасности. Еще немножко назад откидываюсь. Я хочу сказать, что и это я знаю, что управление КГБ СССР в Ленинграде – это солидное управление. Это не управление такое же, там, скажем, в Вологде. Это управление второе по значимости в стране. То есть оно решало не только местные задачи, но и политические задачи в целом. Я думаю, что наряду с московским, но какую-то часть решало. Когда-то им руководил Курков Анатолий Алексеевич, который потом пришел в МВД налаживать работу. И там я имел удовольствие, говорю без кавычек, познакомиться с этим человеком. Хотя мы были не равны, но я с ним общался. Я какое-то время был, так скажем, аналитиком, который представлял начальникам лично материал, поэтому мне доводилось общаться не только с ним, с другими руководителями ГУВД. Анатолий Алексеевич потом, вот к моменту, когда возник Ленсовет, он был опять начальником КГБ. Его вернули на прежнее место. Я с ним общался. Кстати, в том числе он сыграл роль в том, что Собчак получил вот эту квартиру скандальную. И в честь Анатолия Александровича, я хочу сказать, что он долго не соглашался. Когда я попросил Куркова, я попросил, потому что я был замом именно по связи с правоохранительными органами, обеспечить охрану Анатолия Александровича. Для этого были основания. Возможно, даже тогда мы предвидели будущее, потому что вот я до сих пор не верю в то, что он умер от сердечного приступа. Не могу никого обвинять и подозревать, не имея фактов, но очень похоже на то, что он умер не своей смертью. Так вот тогда, для того, чтобы обеспечить охрану, я попросил об этом Куркова. Курков сказал, что он подумает на эту тему, и когда они обследовали его на тот момент квартиру, он сказал, что мне, я не могу вашу просьбу выполнить, это невозможно. То есть, да, мы можем его довести, а дальше, а отвечать-то я буду? Не, нафиг. Убеждайте его, чтобы он получил квартиру. Квартиру определенного типа. Грубо говоря, где могли расположиться охранники. И вот это было толчком. Поначалу Собчак со мной даже разговаривать не хотел на этом. Просто разговаривать не хотел. Вы что все думаете? А потом был момент, когда он сказал, ну там квартир несколько, может быть, и вы получите. Я говорю, Анатолий Александрович, тут о вас уже пишут. Еще вы хотите, чтобы и меня в компанию получила Белла, Степашин и Анатолий Александрович.
Белла Куркова?
Да. И четвертая была квартира. Он сказал, ну раз вы это начали, так может вы и получите. И он сказал замечательную фразу, которую я сейчас вспоминаю. И вспоминаю без гнева. Он сказал, газеты попишут, а квартира останется. Тогда мне это как с негодованием, да что такое. А сегодня я так не думаю. Думаю, что, наверное, он был прав. Потому что я от всего этого, в отличие от многих, ничего не получил. Хоть бы квартира была. Ну, нет, не судьба уже, да? А к чему я это говорю? А, КГБ. И вот Курков Анатолий Алексеевич, он был человеком, конечно, системы. Конечно, крутым человеком в этой системе. Но что-то мне подсказывает, что не его инициатива была засылать людей. Кто стоял за этим, я не знаю.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о событиях 90-х годов прошлого века вспоминает бывший народный депутат РСФСР, депутат Ленсовета 21-го созыва, заместитель Анатолия Собчака, вице-президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Игорь Кучеренко. Игорь Михайлович, но все-таки, по вашему мнению, КГБ заслал людей в Ленсовет?
Если мы говорим об оперативной работе, и мы с вами руководим КГБ на тот момент, чтобы на 400 депутатских мест мы не внедрили людей, ну, это грош нам цена, надо увольнять без выходного пособия. Конечно же, я не знаю фамилии этих людей, я не знаю, кто там был заслан, хотя была возможность узнать. И кто-то, наверное, возможно, был Алексеевна, проявив интерес и действительно знает о конкретных людях. И этого не могло не быть. Был ли Владимир Владимирович вот этим одним из засланцев? Судя по всему, да. Но это, опять же, это такое аналитическое мнение. И это говорит о том, что инициатива происходила из центрального управления, не Курков. Это люди, которые уже тогда поняли, а с аналитикой у них всегда было хорошо, что можно прибрать к рукам огромные деньги и недвижимость. Политика здесь инструмент, не более. Как раз вот тогда было целью захватить все лакомые куски. Ведь Владимир Владимирович после прихода к власти, ситуация сложилась не очень хорошая. Вот я сейчас немножко от вашего вопроса уйду, но он как продолжение. Когда в 96-м году призвали банкиров помочь Борису Николаевичу, они потребовали за это внимание к себе. Это внимание им, естественно, было обещано, и если бы рамки этого внимания были достаточно такими узкими, то, может быть, ничего страшного не произошло бы. Рамки были достаточно широкими. Собственность стала распределяться между определенными людьми, и это не было хорошо. Мне скажут, ты же демократ, ты же должен за конкуренцию, а не за монополию. А какая конкуренция, если там, скажем, газ и нефть сосредоточены практически в одних руках сегодня? Это мы можем кому-нибудь рассказать, что там Роснефть и Сибнефть, да, это все. Сегодня ты командуешь Сибнефтью, а завтра шьешь варежки. И ты понимаешь, что как нужно ей командовать, и куда нужно, и сколько отстегивать. И Владимир Владимирович ведь вначале стал делать движение, чтобы вот этих семи банкирщин как бы укротить, да? С Гусинским, с Березовским, которому приписывают в том числе и выдвижение его. Я думаю, что Борис Абрамович не такой вещь, которую бы он себе не приписал. Вот, поэтому можно верить, можно не верить. Во всяком случае, одному Борису Абрамовичу продвинуть Владимира Владимировича не удалось бы, это 100%. Работали какие-то очень хорошо организованные силы, тем более, что я, прошедший много выборов, могу сказать, что легче всего избрать человека, у которого ничего нет. Скажем, выбирали меня как заместителя председателя Совета. За меня были демократы, то есть меня были коммунисты. Меня выбирали раз 6, по-моему. Потом, наконец, Леша Александров сдал свои позиции, и я там с перевесом несколько голосов победил и стал заместителем председателя. Если вы там выбирали некого Иванова, вот такого, его бы избрали с одного удара, потому что против него ни коммунисты, ни демократы, и о нем сказать нечего. Вот примерно так получилось с Владимиром Владимировичем на момент его назначения исполняющим обязанности. Ну, мы здесь в Питере его знали, да, причем знали, в общем, с неплохой стороны. Ну, я о себе говорю. Марина Евгеньевна, с которой я дружил до последнего, наверное, со мной бы не согласилась и была бы права. Но так или иначе, ничего такого особенно плохого, кроме вот работы комиссии с Олегом Гладковым, обычный народ не знал. И поэтому Владимир Владимирович был принят, в общем, молодой, образованный, и это, по сравнению с Борисом Николаевичем, который уже вот как-то... Это был блестящий ход, не знаю чей. И они получили свое. Поначалу Владимир Владимирович убрал вот некоторых людей, в том числе и Ходорковского тогда. Но что сделал Путин потом? Он на все те же места расставил своих людей. Вот тут-то начинается новый этап. На предыдущем этапе банкиры, условное название банкиры, да, олигархи, давили на Ельцина и как-то направляли его, что было неправильно. А теперь стал первое лицо, подчинил себе олигархов, расставил их по местам и стал вот этот самый государственный монокапитализм, если это вообще можно назвать капитализмом, под маркой демократии. Какая демократия? Какие выборы? О чем мы говорим? Меня сейчас спрашивают, ты на выборы пойдешь? Зачем? В списке тех, кто станет депутатом Государственной Думы, уже утверждены.
Игорь Михайлович, вы сказали об использовании власти как рычага для захвата собственности. А Анатолий Собчак был в курсе процесса этого захвата?
Имел ли Анатолий Александрович отношение к этому черному бизнесу, о котором говорят? Ну, во-первых, как человек, который много лет работал начальником, могу сказать, что иногда приходится подписывать такой пакет бумаг, что читать их просто некогда. Тут зависит от того, доверяешь ты тому, кто приносит эти бумаги, или не доверяешь. Я думаю, что в значительной части случаев так и было. Просто подсовывали эти бумаги. Возможно, в каких-то раскладах он принимал участие. Но дело в том, что ведь речь шла о большом бизнесе. Незаметно, чтобы вдова и дочери Анатолия Александровича, да, они неплохо живут, но Ксюша, она и сама ведь стоит дорого на телевидении и зарабатывает приличные деньги. Я думаю, что Людмила Борисовна тоже, наверное, что-то имела, вот когда была сенатором там, но это все крохи. Поэтому не думаю, что Анатолий Александрович как-то участвовал в больших делах и где-то там что-то заработал. Конечно, обыватель скажет, ну, конечно, украл. Думаю, что что-то ему, так сказать, вот, как материальную помощь там подкидывали. Не думаю, что и те люди, которым сейчас инкриминируют всякие дела, особенно в Испании, да, во главе с Петровым и нашим одним хорошим знакомым, я не думаю, что тогда тоже было целью их была нажива. Я думаю, что если мы говорим, если мы не ошибаемся в проекте федерального КГБ, тогда ФСБ потом в захвате ключевых мест по разделу недвижимости. Вот это было тогда главное. Захватить ключевые.